Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно для цієї пори, для вівторків, програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, радий вітати нашу сьогоднішню гостю. Людину маленького зросту, але великого, палаючого любов'ю серця, прихожанку церкви «Симфонія». Любові.
Царство Боже.
Царство Боже, перепрошую. Це протестантська церква, пастир пані Чернявська. Так, і сьогоднішня гостя також 30 років пропрацювала в цирку. І має свою історію навернення і такого відношення з Богом, про яку сьогодні нам і повідає. Тож, сьогоднішня наша програма – це біографічне інтерв'ю. Слава Ісусу Христу, пані Світлана.
Доброго дня. Я буду розмовляти на російській мові. Перепрошую. Здравствуйте всім нашим слушателям Радіо Марія.
Радий, що ви до нас завітали. І таке моє перше до вас запитання. Розкажіть, будь ласка, про вашу сім'ю. В кого ви народилися, що це за люди були, як ви прийшли взагалі до Бога?
Мої папа і мама познайомились в інституті Вінницькому фізкультурному інституті. І через какое-то время, естественно, родилась девочка в этой семье. Это я была, это был 1963 год. Спортивная семья, папа легкая атлетика и занимался, мама спортивная гимнастика. Она и тренером была по спортивной гимнастике. Мы жили в городе Житомире. То есть я житомирянка. Вот росла, увлекалась разными увлечениями, у меня были, я и театральной студией занималась, участвовала в спектаклях, и народными танцами, и балетными танцами, в общем, такой активный ребенок в семье спортсменов, потому что, почему так? Потому что ближе к 3 годам заметили родители, что я отстаю в росте от сверстников, и когда врачи сказали, что я буду маленького роста, не очень это опечалило моих родителей. Они просто сделали для себя вывод, что будут меня растить так, как независимо от других. То есть не делать привилегий, не делать каких-то тепличных условий для меня, и я им очень благодарна. Наверняка это все шло в планах нашего Господа было. Я верю в это сейчас, когда с ними смотрю, как проходила моя жизнь, заглядывая в прошлое, то везде была рука Бога, везде. Он руководил моими родителями. Он не просто так, мои родители приняли такое решение воспитывать меня, так как всех это не отличать от других. У меня папа был вел физкультуру в нашей школе. Так он никаких поблажек мне не давал, вообще никаких поблажек не давал. То есть я даже могла вот что-то маленькое, да, вот мы кидали мячик в щиток вот баскетбольный. Угу. И, естественно, я ж не могла добросить. И вот он мне ставил двойки. А потом дома с умным видом садился в кресло и говорит: ну, дочь, покажи мне свой дневник. Я без боязни шла, я же знала, что это мне же папа поставил двойку. Вот шла, давала дневник папе. Это он: о, тут 5, о, тут 4, молодец, дочка, там это перечисляет предметы. А это что? Физкультура, 2. Ну, я спокойно стою такая. Он: как? Ты спортсменка, папа у тебя такой-то, мама это, и ты. И у меня тут начинаются слезы. Это ж ты мне сам. Кто ты поставил? Кто тебе поставил? Ну ты ж поставил. Я говорю: кто ты? И тут я понимаю. Учитель мне поставил. Вот. зачем тебе, почему ты получила двойку, что ты не так сделала? Ну вот, я не добросила мячик в этот щиток. Ну что ж, будем тренироваться. А у нас во дворе стояла площадка баскетбольная. И, естественно, стояли вот эти щитки. Я шла с этим мячиком и бросала мячик в этот щиток, пыталась попасть. Но в зале, в спортивном, вы же все знаете, стены существуют, а на улице стен нету. Даже сетки там не было. И вот это не кину мячик и бегу за этим мячиком. Это потом я уже узнала, что папа стоял с мамой и на балконе наблюдали, как я добивалась этого, как я потом, когда попала в этот щиток и с радостью прибежала на пятый этаж и кричала «Я попала!» И когда я потом на уроке физкультуры бросила этот мячик и получила пятерку, я была счастливая. То есть вот так вот.
Так гартувалась сталь.
Да, можна так сказати. Шаг за шагом.
Як ви особисто відчували в дитинстві, можливо, дискомфорт від того, що трошечки не поспіваєте по зросту?
Нет, абсолютно нет. Это, мне кажется, из-за того, что родители не делали такого акцента, и я шла ровно, я вообще говорю, и там была в кружке, и там была в кружке. Я, когда в народными танцами занималась, преподаватель Кирилюк Лидия Борисовна, она заканчивала, естественно, Киевскую балетную школу, она была хореограф у нас, и она же видела, что я маленькая, но я везде солировала, у меня сольные партии были. Потом она так ставила номера, ставила, что везде я солировала. И это не ощущалось моего роста. Я была, не такая, как все на кому-то, но так вот, когда я со всеми общалась, и никто никогда меня не обзывал, не обижал, никто никогда не говорил, что я не такая. Я была душой компании, продолжаю быть душой компании, я не ощущаю этого. Когда-то в школе, когда мы уже переехали в город Никополь, к папе на родину, я была уже... Да, я в 9 классе была, и к нам в школу пришел с другой школы, тоже переехал как-то мальчик, где-то класс 5-6, вот он учился, и вот он меня поймал, я шла домой, обычно мы компанией идем, а это шла я одна, и он решил меня поддеть так и сказал: «Кыши два портфеля и мне вдогонку». Вы бы видели, как у меня выровнялась спина, и как я с гордостью подняла голову и пошла вперед. Его это шокировало, наверное. Он, наверное, не читал это произведение. А у Кыша и два портфеля был рост 1,40 м. На то время, и сейчас у меня нету 1,40 м.
У вас не мама 1,40 м?
Нету. Вы представляете, какую гордость я ощутила? Он, это единственный раз, когда это 9 класс, это в 10 класс. Меня никогда никто не называл, никак не обзывал, не говорил, что я не такая, как все. Ну, естественно, я уже когда мои подруги начали встречаться с ребятами, но там немного был, да, вот такой вот. Да, почувствовал. Я. Ну, вы знаете, на протяжении до этого момента я все-таки росла, читала, познавала, и он прошел как-то незаметно и безболезненно. Ну, да, ну так произошло. Ну, я просто это приняла. Ну, вот так, значит, что-то будет другое, что-то значит это. Но мечта была стать хореографом, я же говорю, занималась очень много. И это, а когда я переехала, да, и Лидия Борисовна мне давала путевку в жизнь, это был 3 класс, она договорилась с киевскими, с школой балетной, и меня должны были принять в эту школу. Но мы уехали в Никополь. Естественно, это родители побоялись меня одну оставить. Все-таки Киев и Никополь – это немного большие расстояния. Хотя Им нужно было рискнуть. Они у меня рисковые такие. Все время.
А сколько вы в балете протанцевали?
Ну, получается, я занималась с 5 лет в студии у Лидии Борисовны. Да.
И сколько это років было?
Ну, получается, мы уехали, мне было 8 лет, я уехала.
3 роки.
Да.
І що це, поясніть нашим слухачам про балетну специфіку, кажуть, що там важлива є лінія бедра і так далі, що це таке взагалі?
Ну, я думаю, я тоді ще не розуміла лінію бедра і все прочее, ми просто, я...
Тому що кажуть, ну, там дуже важливо мати якусь певну таку, такі фізичні якісь якраз речі.
Ну, звісно, нас же не сразу поставили на пуанти. Ми дуже займалися трудоємкою, ця робота, дійсно, на трудоемкой труд.
По скільки годин?
Ну, нас не перетруждали тогда, потому что дети, это все-таки да. Дети. И у нас же не была цель нашего педагога, чтобы мы все-таки балетом это занимались. У нас было, у нее была народная студия. Мы при заводе занимались народными танцами. Так что она давала нам станок, она давала нам это. Мы все стояли на пуантах, потому что она сама была, жила этим. И заражала нас.
Що найважче в балеті? Всякі гранд-батмани, батмани тендюжете і так далі. Що для вас було найважчим?
Ви знаєте, мені як-то все легко давалось. Я, это, слава Господу, я тепер розумію, що он, рука його везде була, это, сопровождала мене. Но я розумію, що... Тяжело тогда, когда тебе не нравится этим заниматься. По-моему, в любом деле. А вот когда легко, да, нужно приложить усилия, нужно где-то переломать себя, да, где-то поплакать, но...
А з нами сьогодні, я думаю, що бывших церковних діячів немає. Да,
это, скорее всего, что да.
Так що я вас так і представляю. Як сталося так, що ви відчули, ну, певну потребу в Бозі? Як ви до нього прийшли?
Ну, как-то вот шло так все, да, и все легко, просто. Ну, мне кажется, у каждого человека на жизненном пути получаются такие преграды, камни подводные. И вот когда ты идешь, справляешься, я привыкла сама все. Папа, мама меня так, чтобы я сама добивалась, я научилась шить, я научилась вязать, я полностью себя одевала, потому что очень тяжело было на мой рост что-то найти элегантное, по моде, и все-таки я же взрослела, мне хотелось хорошо одеваться, и у мамы была мечта, говорит, ты бы, если бы еще сапожное дело освоила, вот я бы за тебя была бы спокойна, но, увы, я не умею шить обувь. Слава Богу, есть на заводах можно было заказать колодки, и, естественно, сейчас шьется обувь по колодке, вернее, сейчас можно даже купить. Сейчас деткам такую обувь шьют, великолепная обувь.
Взрослых немає, да?
Да, я вам скажу, очень классные модели. Немножко отвлеклись от темы.
Еще мы до говорим, Бога, так.
Да. И вот эти подводные камни, когда ты их преодолеваешь сам, естественно, оно год за годом как груз. И ты надламываешься. И ты понимаешь, что ты не можешь справиться. Есть такой момент приходит, и ты понимаешь, что...
Что это за моменты были в вашем жизни?
Момент у меня скорее был с семьей связано, с моим мужем. Ну, произошли такие вот, скажем, не очень хорошие вещи в нашей семье. Где-то начали не понимать друг друга. Ну и вот, по сути дела, вот на почве того, что вот где-то я чувствовала, что я не нахожу выхода. У нас были скандалы, у нас были непонимания, мысли о разводе. И у нас была ведущая нашего коллектива.
Він теж церковний діяч.
Она женщина, Людмила.
А, чоловік, я маю на увазі.
А чоловік, да, он с самого начала, он с 15 лет в церкві работал, в арсенальной студии занимался, он сам киевлянин. Так что, по сути дела, когда я пришла в коллектив, он уже был артистом, который имел стаж работы, который имел... Это мне было 20 лет, а ему уже было 28, угу. Так что...
Я перепрошую за таку пікантну подробицю, він також був вашого зросту?
Да, 1.50 м, не дуже великий, но такий корінастий, бо ми з ним працювали. О, я на українську мову перейшла. Ми працювали, номер перший називались. Это акробати, которые нижний держит такой металлический шест высотой 7-8 метров. А я делала акробатические упражнения, на поднимаясь по этому першу наверху там. Угу. То есть он внизу, все мои действия зависели от того, как...
Він тримає баланс.
Да, да. Угу. То есть мне нужно было все это аккуратно, красиво делать. Угу. Мы вместе с ним работали номер этого.
Я так розумію, що іскра одразу вспыхнула.
Іскра, когда мы попали, я попала в коллектив, нет, мы дружили где-то полгода, через полгода он мне сделал предложение.
Так швидко, так?
Ну, наверное, он, наверное, торопился, ему все-таки 28 уже было. Это я молодая была. Ну, ничего, я ему... Он очень боялся, когда делал мне предложение, откажу или не откажу. И когда я согласилась взять его фамилию, он был очень горд.
Так что... И все на початку было добре, насколько я разумею.
Да, было очень хорошо, но, скорее всего, были мои ошибки, это я сейчас понимаю, очень много с моей стороны было ошибок. Ну, конечно, никогда в семье кто-то один не виноват. Угу. Виноваты всегда двое, и нужно... понимать, где-то прощать, где-то уступать. Ну, это сейчас понимаешь. Эти бы мозги вернуть пару, ну, так, пару десятков лет назад, чтобы то, что я сейчас узнала в Боге, то, что с Ним прохожу сейчас, как преодолевать эти негаразды, где нужно уклониться, где нужно смириться.
И что стало этой червоной линией, когда вы зрозуміли, что ну, без Бога не вирішити цю сімейну проблему?
Ну, я могу не бояться, и это произошло прелюбодеяние. То есть получился этот грех, и в котором раскаивалась, в котором просила прощения у Виктора, но, к сожалению, он не смог простить.
Як церква, Бог допомагає відновити те, що, здавалося б, ну, розбилося? Яким чином вам це вдалося?
Очень тяжело. Вы знаете, даже придя в церковь, приняв в свое сердце Иисуса Христа и шагая с Ним, Он работает над моим сердцем, я Ему очень благодарна. Тяжело все равно. Угу. Он говорит,
это хирургия.
Нужно сделать так, а ты понимаешь, ты не можешь этого сделать. Угу. И ты шагаешь. Я очень жалею, что не все сделала, чтобы вытащить Витю. Угу. Он, конечно...
Он уже переживал, я так разумею.
Да, угу. Да, он очень пережил. Это зацепило его мужское самолюбие. Он вроде бы говорит, я тебя простил, но потом уже, это он, в конце он все-таки, я тебя все-таки не прощаю. Я говорю, я знаю, что ты меня не простил, но я знаю, что в глубине души ты все равно меня любишь, продолжаешь любить. Я говорю, потому что нас не просто так Господь соединил, но...
Він помер, да, я так зрозумів?
Так.
Давно?
Два года.
Два роки. Ви спілкувалися останні роки його
життя? Ми завжди. Да. Ми помирились. Угу. Ми возобновили сімейний союз. мы стали вновь мужем и женой по-настоящему. Но дьявол все-таки был на чеку. И он просто поддался вновь и этому соблазну. Он у меня пил. И когда очередной раз он сорвался, после того, как мы уже помирились, когда мы уже это... Я говорю, Вить, я не знаю, как я третий раз смогу вот наладить наши отношения. Ты выбрал все-таки этот путь. Неужели тебе было, говорю, плохо идти вот со мной по пути, которому Господь нам дал? И, по сути дела, он говорит, вот тогда он мне сказал, я тебя не могу простить. Все равно. Я говорю, очень жаль, но я верю, что все будет хорошо. И я уехала на гастроли в Винницу буквально на 2 недели. И этого хватило. Он сорвался, вновь очень сильно запил. И когда я приехала, он выходил из этого состояния. Мы готовились к Пасхе. У нас его родители умерли, и мы на кладбище все убирали вместе. Он благодарил меня. Я понимала, что у него тоже идет борьба какая-то. И я поехала к родителям в Никополь. Но перед тем, как поехать в Никополь, у меня была борьба такая, ехать, не ехать, потому что я должна была на гастроли уезжать вот скоро в Белоруссию. И все-таки я решила поехать, думаю, всего лишь на недельку. Я говорю, Вить, я поеду на недельку, я давно не была. Он, да, конечно, езжай. И вот я уезжаю, и я уже с Никополя летела на такси, тому що мені сказали, що його вже нету.
Ясно. Ну що ж, дорогі слухачі, ось така у нас програма. Ви що думали? Резонанс називається. З нами сьогодні Світлана Кравченко, церковний діяч і людина з великим серцем. Сьогодні свою історію життя нам розповідає. Дорогі слухачі, телефонуйте, можливо, у вас є своя історія життя, також слова певної підтримки, можливо, якісь дидактичні, але з цим не треба так аж довго заграватися з дидактикою. Тож, будь ласка, дзвоніть, якщо є запитання, послухаємо вас з великим задоволенням. 044-577-5645 або 46, 098-680-1860. Дзвоніть, очікуємо на дзвінки. У нас ще хвилин 10 точно є. Розкажіть, будь ласка, наша аудиторія, я вам не встиг сказати перед ефіром, десь 80, можливо, 80 забагато, скажу, 70% жінки. Так, мені так здається. Чоловіки, не ображайтесь на мене, та тут інтуїтивна така думка в мене. І вони от, думаю, десь в серці запитують, чи є у вас діти, чи було бажання завести, якщо немає.
Ні, у нас в світі дітей нету. Мені врачі сказали, такий вердикт поставили, що я не можу мати дітей. На той момент... Как-то не стоял вопрос усыновления, а когда мы работали много лет, все время...
Карьера, да.
Да, карьера, гастрольные моменты. И вот когда я уже решила, придя к Богу, осознав, что он все-таки нужен ребенок, и хотела удочерить или усыновить кого-то, уже мой супруг был против. Он мне поставил преграды. И
він не до Бога не йшов, да? Це тільки пішли в церкву.
Он, так как он мне говорит, ты себе верь в своего Бога, а я буду верить в своего. Я говорю, он у нас один. Это, говорит, ты говоришь.
Ага, давайте послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Станови.
Так, слухаємо вас.
Скажіть, будь ласка, Чим вас не приваблювала католицька церква? От чому ви ніколи не подумали охреститися у католицькій церкві?
Ну, слухач у нас католик, да, тому запитує, чому.
А почему я крести, меня родители крестили в православной церкви, хотя было на то время это очень стрёмно. А по ходу действия, так как вы знаете, что я гастролировала, я ходила, мы очень многое время работали на протяжении 5 лет в Польше, и я чудесным образом приходила в храмы, это католические, в костелы, правильно их называются, хотя понимала, что я вроде бы православный человек на то время, я с краешку становилась, я понимала, что это другая вера, это на то время, и я не имею права заходить в костел, хотя... Теперь я понимаю, что я имела право зайти в костёл, и, потому что Бог у нас один, чудный Творец наш, и просто там искать. А я искала по-своему Бога на то время, я искала Его тишине, пообщаться с Ним, поговорить. Почему? Я с Богом, самое главное.
Дякуємо вам за таку відповідь. Так, тут ще важливо, що запитати. Ну, оскільки знову ж таки повторюся, жіноча у нас аудиторія, думаю, що таке б запитання вони б, можливо, і поставили, тому що багато хто, можливо, вже от з тих, хто нас слухає, не мають уже чоловіків, зараз вони пішли, які залишилися, можливо, оскомини, якісь непрощення, якісь от ситуації, коли от можна було інакше зробити, да? Якісь там, можливо, розкаяння є. Але у нас аудиторія, я так відчуваю, також віруюча, яка намагається мати свої стосунки з Богом. Тому просимо і у вас поради. От коли є такі відчуття, да, що от щось можна було зробити інакше, а вже людини цієї немає. Да? Що б ви порадили? Да? Що порадили, як з цим жити і як у Бога запитувати? І що він відповідає вам на такого роду запитання?
Ну да, я сейчас очень понимаю, что очень много не сделала, хотя можно было сделать. Самое главное, неважно, кто виноват, неважно, кто сделал что-либо в семье, важно уметь прощать. Во-первых, прощение – это не так ты прощаешь человека, как ты делаешь себе услугу. Прощение – такое, такая вещь, которая лечит намного больше, и самое главное не возвращаться. Вот Витя у меня жил вот этими прошлыми обидами. Они обида накапливается как ком. То есть с каждым днем дорисовываются какие-то нюансы, которых даже и не было. И вот когда вот эта обида сидит, вот она мешает больше разобраться в себе, а что ты сделал не так. То есть нужно остановиться, я вот понимаю, и признать, что ты виноват. И если ты подходишь к своей второй половине, которую соединил Бог, да, нас, мужа и жену, и просто даже ты чувствуешь, что ты не виноват, ты прав, но ты все равно говоришь: «Прости, я тебя обидел». Это больше сыграет, это больше поможет, чем обидеться и не разговаривать неделями. Писание же говорит: да не зайдет солнце во гневе вашем, да? То есть мы должны тут же раскаяться и попросить прощения. Сразу никто не простит, но потом раз простил, услышал, что «прости меня», потом еще раз «прости меня». И человек потом понимает, а чуть действительно я обижаюсь. Это не только в семье, это даже с окружающими, вот когда на работе или еще кто-то нечаянно, невольно скажет фразу, а для тебя это обидели. Другой человек даже не понимает, что сделал тебе больно. А тебя обидели, ты начинаешь обижаться и сокрушаться вот в чем-то. Я вот если вижу, что что-то человек рядом, работающий со мной, вот идет по жизни со мной на данном моменте моей жизни, вижу, что что-то какие-то вот не так действует, я стараюсь подойти и спросить, что-то я тебя чем-то обидела? Прости, пожалуйста, потому что это... И если я действительно человека обидела, по-любому человек скажет, да, я вот, ты вот сказала то-то, то-то. Я говорю, пойми, я вообще не имела даже и близко в мыслях так вот сказать. То есть, когда общаешься с людьми, а не замыкаешься в своих обидах и непрощениях, тогда все разрешается самим собой. Даже если ты и обидел человека, и вы поговорили, это уже снимается груз какой-то обиды.
Давайте послухаємо слухачів. Слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо.
Слава Нике Богу.
Так, слухаємо вас.
Святочка, дай Боже здоров'я. Дякую, що ви прийшли, ти православна. Залиште свій телефон, Сергію. Мені треба з вами щось сказати. Не в ефірі.
А взагалі
читайте за чоловіка псалтир. Псалтир дуже корисно всім читати. І в здрав'ї, в упокоєнні. Він, по-перше, спокоює, і все ті благословляються, і йому буде хорошо віти. Дай Боже здоров'я.
Дякую.
Дякуємо, пані Лідія. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас. Алло, не мовчіть.
Да,
слухаємо.
Так говорить. Я вот это вот по поводу, вы меня слышите?
Да, слышим вас.
По поводу вот этого радио, что мне надо делать, чтобы оно не забило?
Це 572-29-29, а це прямий ефір, а вам в студію, а вам просто в офіс. 572-29-29. Да, також такі дзвінки інколи випадають. А чим ви зараз займаєтесь, пані Світлано? Чим зайняті ваші руки, ваша душа, серце? Да, розкажіть нам, будь ласка, про свої, як то кажуть, творчі плани.
Творчі плани. Сейчас мені пропонують поучаствувати в проєкті. І я вроді би дала согласие, но я ще думаю, справлюсь ли я, і якщо це від Бога, дійсно, це предложення, то я с головой окунусь с удовольствием.
Что там вам треба робити?
Там будут с детками заниматься, помогать им раскрываться больше потенциал свой, тот, который Господь дал каждому человеку. Там, по-моему, не только с детками, там и взрослые будут заниматься. Это Юля занимается этой студией, такой проект у нее, «Зеркова школа» называется. И помогает людям раскрыться больше, свой потенциал, свои дары, таланты, которые Господь дал человеку. Кто хочет петь, кто хочет танцевать, кто хочет, допустим, быть каким-то театральным актером. То есть там существуют студии, занимаются учителя с детками, с людьми с разного возраста. Вот такой проект. И просто я бы хотела, мне очень нравится помогать людям раскрываться, что-то, может, то, что я в жизни узнала, научилась, отдать это людям.
Ну що ж, дай Бог, про що і будемо просити у Бога за вас, і дякуємо вам за щирість в ефірі Радіо Марія. Сподіваємось, направді, що такі ефіри допоможуть якимось чином тим слухачам, які пережили щось подібне, або їх рідні переживають щось таке. Отож, це отака, от, як на мене, жива евангелізація сьогодні була в ефірі Радіо Марія. З нами була Світлана Кравченко, церковний діяч. Звучить як церковний діяч, до речі, да. Дуже цікаве, да? Тобто співпадінь немає, як каже один цікавий ведучий з Російської Федерації. Також дякую вам, хай Господь благословляє. Світлана Кравченко, Іваницький Сергій, програма «Резонанс». З Богом, почуємось, дякую.
Дякую вам, до побачення.